Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечает юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Смотрим, что пришло к сегодняшнему дню. Здравствуйте! Я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Он официальный. Сидеть еще полтора года. Недавно узнала, что предприятие, на котором я работала, официально ликвидировано, и всех сотрудников уволили. Меня об этом в известность не поставили. Трудовая книжка пришла по почте вместе с известием о том, что предприятие закрылось. Справедливо ли это? Нет ли нарушения закона? Да, явно есть.
Конечно, говорить о нарушении закона пока преждевременно. Вопрос в том, а каким образом проводилась процедура ликвидации, каким образом проводилось уведомление нашего радиослушательницы об увольнении. Вообще, закон предусматривает возможность увольнения именно в связи с ликвидацией предприятия даже людей, которые находятся в отпуске по беременности, родам, по уходу за ребенком.
Они должны ли что-то выплатить при этом?
Ну, выплатить, конечно, должны, в случае, если работа была, но по факту-то в данном случае, поскольку человек находился в отпуске, угу, уходу за ребенком, да, я так понимаю, из-за
вопроса. Декретный.
В декретном отпуске, да. То он же получает заработную плату, вернее, не заработную плату, а выплаты из ФСС, получается. Угу. То есть не работодатель платит. Соответственно, как такового-то обязанности выплатить заработную плату у работодателя нет. Но работодатель должен известить данное лицо о том, что происходит увольнение, за 2 месяца до предстоящего увольнения. Причем дата увольнения будет считаться датой, которая указана в данном уведомлении. И если, допустим, человек получил уведомление под роспись, то 2-месячный срок начнет течь именно с даты, когда роспись была поставлена в этом уведомлении. Если человек получил уведомление через Почту России, то тогда вот в момент получения данного письма на почте будет отчитываться 2-месячный срок. Это что касается ликвидации обществ с ограниченной ответственностью, юридических лиц. Есть еще понятие ликвидации индивидуального предпринимателя. Тогда гражданин, работник должен быть предупрежден об увольнении за 3 календарных дня об увольнении. В случае, если сезонные работники, ну, не по сезонам работают, то за 7 календарных дней необходимо предупредить об увольнении в связи с ликвидацией предприятия. Допустим, бывают случаи, что в уведомлении указана определенная дата увольнения, а увольняют по факту позже. Это нарушением является, то есть в данном случае, если в дату, которая указана в уведомлении, увольнение не произошло, то процедуру уведомления нужно повторять заново работодателю. Ну, бывшему уже работодателю, по сути. Ликвидация может происходить как по решению, допустим, учредителей компании, либо учредителя, тогда создается ликвидационная комиссия. Ликвидация может происходить и на основании решения суда, допустим, когда дело о банкротстве рассматривается, ликвидируется в дальнейшем предприятие. Ликвидация, допустим, индивидуального предпринимателя производится на основании решения индивидуального предпринимателя непосредственно. Ну, в общем, вот это тот случай, когда данная категория работника может быть уволена. Мы знаем, что вообще кто находится в декретном отпуске, уволить нельзя, но это распространяется к случаю, к общему так называемому.
Но, видимо, поэтому и возник вопрос, да, почему, как
да,
так-то?
Да, да. Поэтому вот если, допустим, никакой ликвидации не было, и работодатель решил уволить работника, который находится в декретном отпуске, то тогда такое увольнение было бы незаконным и невозможным. Разница в том, что здесь идет ликвидация. Конечно, можно заходить глубже в данном вопросе. Бывают случаи, когда о ликвидации предприятия ставится вопрос, вообще его целесообразности, эта ликвидация, не сделано ли это намеренно и так далее. Но я думаю, это уже нашему радиослушателю неинтересно. В такие сложности просто интереса заходить у нее не будет никакого. Ну, в общем, тот факт, вот меня насторожил еще в вопросе, трудовую книжку и документы она получила по почте. Ну, такой вариант возможен, что трудовую книжку по почте можно отправить. Вопрос в том, а получала ли она уведомление об увольнении. Вот, как мы говорили выше, если это юридическое лицо, предприятие, то уведомление должно было быть отправлено за 2 месяца до предстоящего увольнения.
Если не было отправлено.
Если не было отправлено, ну тогда в трудовую инспекцию можно обратиться.
А смысл? Предприятие закрылось?
Оно в итоге все равно закрылось, да. То есть, ну, если это принципиально.
Ну,
то есть тут вопрос же в том, есть ли нарушение или нет. Мы разбираем случаи различные.
То есть если было вот это вот самое уведомление, то в принципе никаких нарушений нет.
Да, процедура соблюдена в таком случае, да.
Если его не было, ну...
Тогда можно ставить вопрос о том, что его не было, и продлят срок увольнения, скажем так, еще на 2 месяца как минимум.
Но смысла в этом нету никакого, потому что
бегать не только больше будет. Поэтому вот.
Так, давайте следующий вопрос посмотрим. Здравствуйте, недавно я решил сдать на права, выбрал автошколу, оплатил, начали занятия, но после 3-го я быстро понял, что в этой автошколе ничему не научат, потому что на теории в основном отвечают на вопросы и говорят, какие главы из ПДД прочитать. Поговорив с теми, кто сдает практику, узнал, что сдают все только через взятку, потому что навыки слабые, и многим приходится брать дополнительные уроки, кроме тех, которые включены в стоимость. В общем, автошкола таким образом берет дополнительные деньги и увеличивает свой доход. Решил расторгнуть договор. Мне администратор сказала, что вернут только часть денег, потому что на часть занятий я отходил, и что нужно ждать месяц. Провали автошкола, в договоре нет точной суммы возврата.
Верно было отмечено как-то у нас из предыдущих передач, что все-таки прежде чем какую-то услугу покупать,
надо читать
уроки,
отзывы.
Да, нужно читать отзывы. Ну, если вы этого не сделали, конечно, печально, тем более, если такие отзывы были. Бывает, что отзывов нет и случается что-то в первый раз. Ну, а бывают случаи, что все нормально, предприятие оказывает услуги качественно и добросовестно. Что касается данного случая, то, конечно же, по закону о защите прав потребителей вы можете отказаться на определенной стадии оказания услуг от этих услуг, но тот, кто эти услуги оказывает, имеет право удержать ту сумму, которая была фактически потрачена на оказанные уже вам услуги. То есть, как мы видим из ситуации, какой-то объем услуг был уже оказан. Действительно, в договоре нет точной суммы поэтапной, за какой вид услуг какая сумма будет удержана. Но, в принципе, если, допустим, дело дойдет до суда, ну, либо в претензионном порядке, автошкола может обосновать ту сумму, которая была затрачена на ваше обучение. Ну, каким образом она это будет делать, это уже вопрос непосредственно автошколы. Ну, видимо, есть какие-то договорные отношения с теми преподавателями, которые в этой школе преподают. Какие-то есть договорные отношения с теми, кто занимается вот практическим вождением. Соответственно, за эти услуги оплачиваются денежные суммы третьим лицам, так называемым, ну, работникам назовем их, работники это, либо они по гражданскому правовому договору работают, ну, не суть. Самое главное, что автошкола в связи с этим несет расходы. И это очевидно, что она расходы несет, потому что, ну, люди бесплатно там работать не будут. Какая-то, я думаю, все равно есть расчетная база, норма часа, когда идут теоретические занятия. То есть, соответственно, вот эти все вещи в суде могут быть со стороны автошколы изложены, ну и обоснована та сумма, которая удерживается. Чтобы не доходить до суда, в принципе, вы можете то, о чем мы сейчас с вами говорим, затребовать у автошколы, попросить, чтобы они вам предоставили вот этот расчет, чтобы вы его посмотрели, может, вы его посмотрите, у вас вопросов не будет, скажете, ну да, все хорошо, согласен, в принципе, давайте остаток, разницу возвращайте. Но если не дадут расчет, либо вы не согласны будете с тем расчетом, который вам предоставят, тогда тут у вас возникнет необходимость обращения в суд и в суде решать этот вопрос. Я так понимаю, претензию написали. Но если не написали претензию, напишите ее в автошколу уже с той суммой, которую вы хотите вернуть, соответственно. В течение 10 дней данная претензия должна быть либо удовлетворена, ну, либо она не удовлетворяется.
Ну вот 10 дней, не месяц.
Не месяц, да. Месяц – это срок ответа для государственных учреждений, когда граждане обращаются по каким-либо вопросам. Здесь вопрос регулируется законом о защите прав потребителей, и срок установлен 10-дневный для дачи соответствующего ответа. То есть в претензии укажите также ваши реквизиты, куда деньги необходимо перечислить. Ну, если в установленный срок 10-дневный не будет деньги перечислены, соответственно, это можно считать как отказ от удовлетворения вашей претензии, вы можете обратиться в суд. Но если будет выдан письменный отказ, соответственно, тоже это отказ, также можете обратиться в суд. Поэтому попробуйте поговорить для начала, обсудить все конструктивно. В случае, если все получится, дай бог, не получится, тогда удачи вам в суде.
Но есть ли какие-то критерии для отказа? Ну, потому что по факту, вот человек начал учиться, ему просто не понравилось. Ну,
Да, критерии отказа есть, это, ну, не понравилась учеба.
То есть если, по этой причине могут вернуть?
Да, мы пока говорим именно в случае, что не понравилось, то есть какие-то там догадки, домыслы, что там... Кто-то что-то берет и так далее. Нету конкретного основания, которое бы позволило говорить о том, что услуги оказываются ненадлежащего качества. То есть мы не видим в этой ситуации словосочетания даже «мне оказывают услуги ненадлежащего качества». Об этом радиослушатель не говорит. Говорит о том, что он где-то что-то услышал и поэтому вот, ну, решил так сделать, вот. Что не учиться.
Это может быть?
Нет, это может быть только основанием просто для... изъявление права отказаться от вот, договора оказания услуг на каком-то этапе. Но так. При этом те этапы, которые уже были пройдены, они должны быть оплачены. И за эти этапы тот, кто оказывает услуги, автошкола, имеет право удержать деньги. Если отказ, допустим, был бы связан с тем, что услуги оказывают некачественно, то есть не в соответствии с теми условиями, которые были оговорены там, в договоре оказания услуг, либо где-то были оговорены еще там в каких-то других документах, на сайте там и так далее. Тогда это другой вопрос. Здесь, пожалуйста, верните сумму денег, которую я заплатил полностью, потому что, ну, ребят, вы нарушили условия договора, и вообще качество оказываемых услуг не соответствует заявленным. Это другой случай. Но мы рассматриваем именно случай, когда человек, ну, по сути, сам решил отказаться просто по своему желанию. Веских оснований говорить о том, что что-то не соответствует, нет.
Поэтому... Ну, вот тут вроде администратор вроде и сказала, что будет какое-то решение. Я просто, да, почему и спросила, потому что если мы хотим отказаться от какой-то услуги, нужны какие-то веские на это причины. А тут, ну, извините, мне не понравилось.
Обоснованные даже причины, да, обоснованные. Веские обоснованные причины, да.
Ну что ж, дорогие друзья, 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!